Добрый день, в эфире «Эхо Перми», у микрофона Юлия Хлобыст и политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Женя, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, гость сегодняшней нашей программы – представитель Коммунистической партии Российской Федерации, а именно секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Российской Федерации Юрий Афонин. Добрый день, Юрий Вячеславович.
Добрый день.
Ну, чтобы у наших слушателей было понимание, понятно, что в последнее время, вот предвыборный год, понятно, что представители различных партий, различных объединений, в общем-то, посещают регионы, чтобы познакомиться с ситуацией. И, соответственно, визит Юрия Вячеславовича, собственно говоря, с этим же и связан. Мы правильно понимаем?
Понятно, что выборная кампания накладывает отпечаток. С другой стороны, Пермский край, регион, в котором я уже достаточно часто бываю, в свое время еще в начале 2000-х вместе с Геннадием Андреевичем, который очень любит ваш регион, и как раз борьба за сохранение целого ряда оборонных предприятий строилась по линии поддержки Геннадия Андреевича Зюганова, поэтому в то время первый раз был. Ну и сейчас мы достаточно плотно работаем с партийной организацией, видим, что она развивается, укрепляется, поэтому, конечно, задачи связаны с одной стороны и посмотреть готовность к избирательной кампании. У вас здесь в Пермском крае, ну, большой тур выборов. Это местные выборы, это региональные выборы, это выборы в самой Перми. Ну и, конечно, основная федеральная кампания, Государственная Дума. Поэтому задача еще и посмотреть работу нашей организации, готовность к избирательной кампании.
Хорошо. Раз вы сказали, что вы уже не первый раз здесь, вы можете сравнить, по сути дела, ситуацию от предыдущих визитов и вот то, что вы увидели в этот раз,
да,
ваши впечатления.
Где вы были, что делали? Интересно.
На самом деле, к сожалению, когда приезжаешь в регион, в том числе и такой крупный и промышленный центр Пермский край, через какой-то период совершенно очевидно становится, что несмотря на заверения федеральных властей, что, дескать, у нас экономика развивается, что-то поднимается, ну, ситуации, как правило, даже визуально понимаешь, что развития особенно не видно. С одной стороны, мы знаем и статистика показывает те проблемы, которые есть в целом в стране. Это и колоссальный уровень социального расслоения, это и падение реальных доходов населения, это и, значит, сворачиваем целый ряд федеральных программ в связи с общеэкономической ситуацией. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что многие вопросы жизнедеятельности и обеспечения населения можно решать на местном уровне. Вопрос эффективности использования средств, наличие команды, которая нацелена на показать определенный результат. К сожалению, и наша риторика, наши позиции, наша, значит, программа, которая есть здесь в Пермском крае, говорит о том, что необходимы, конечно, серьезные изменения. Нужен курс перемены в социальной и экономической сфере не только страны, но и здесь, Пермского края. Поэтому вот мы типичный пример, сейчас мы обсуждали, встречались с нашими товарищами, смотрели болевые точки. Вот просто типичный пример, как можно рачительно работать, а как можно спустя рукава. Мы неделю назад с участием лидера нашей партии в Поволжском федеральном округе на базе республики Мариэл проводили крупный форум работников агропромышленного комплекса. Мы активно развиваем такую форму предприятий, как народные предприятия. И она получила серьезную поддержку. Есть несколько флагманов. Это совхоз имени Ленина в Подмосковье и как раз Вениковский Мариэл, который возглавляют коммунисты, руководители. И мы на базе Мариэл проводили большой форум. Свинокомплекс. Крупный свинокомплекс. В советское время был он достаточно значительный в размерах Мариэл. За последнее время, за последние годы, в то время как все везде падает, разрушается, поголовье свиней увеличилось в 15 раз, 190 тысяч. Фактически этот свинокомплекс перестал быть региональным, а переходит на федеральный уровень. Там многие регионы Поволжья. Народные предприятия. Чем отличается народное предприятие от других форм собственности? В том, что там фактически максимально используется возможность социального поддержки, нет социального расслоения. Директор этого свинокомплекса, коммунист Казанков, получает зарплату лишь на 30% больше, чем обычный работник.
Там... Слушайте, вот вы сейчас рассказываете, да, у нас в Пермском крае
я как раз этот пример хотел сказать. Значит, уровень зарплат на селе 40 тысяч. На этом предприятии, когда среднее там 8-10 тысяч, колоссальное количество социальных льгот. Специалистам после того, как они 3 года отработали, дается за счет предприятия, народного предприятия. А если народное, ты чем больше заработаешь, тем ты больше получишь, тем ты больше отчислишь на социальную сферу. Дается беспроцентный кредит для молодых семей. детские сады, школы, все бесплатно. Говорят, не может быть в рыночной экономике такие островки социализма. Могут и активно развиваются. Дальше что? Регион соседний, Татарстан. Он один из флагманов развития у нас в стране. Действительно, экономика и руководство региона очень рачительно относятся к хозяйству. Но там несколько было отстающих предприятий. Они посмотрели опыт Казанкова. Кстати, премьер Татарстана пролетал на наш форум. Посмотрел. И они отдали отстающие предприятия. Но они за 1.5-2 года после инвестиций, народных инвестиций, в эти предприятия стали прибыльны. Высочайший уровень техники. И что происходит с вашим свинокомплексом?
Кстати, кстати, в советские времена там было поголовье 200 тысяч.
Да-да-да. Ну, вот сопоставимо.
И это был крупнейший свинокомплекс в стране.
Наши товарищи здесь активно эту тему. Геннадий Андреевич к президенту. Я знаю губернатора. Вы сейчас, слушайте, но дайте вы возможность, чтобы не было преднамеренное банкротство, а наши коллеги по фракции внесли законопроект, который выводит из плана приватизации этот свинокомплекс. Потому что, как правило, как захватываются и разрушаются предприятия? Вводится управление внешнее, вместо того, чтобы развивать производство очень рентабельного, особенно в нынешних условиях экономических санкций и тех средств, которые государство направляет на поддержку сельхозпроизводителя, оно банкротится, потом за бесценок продается, а дальше на его базе кто-то что-то пытается захватить.
Нет, это история уже потом, а сначала-то сдается в аренду.
Ну, или сдается в аренду.
Арендатор делает уже все, что там душе его угодно.
Поэтому давайте, я вот официально, мы по итогам визита, я Геннадий Андреевич, будем завтра встречаться, сегодня мы готовы обратиться и к губернатору, найдите, мы готовы поддержать, мы готовы приехать, мы готовы предложить возможности и форму работы. Даже я думаю, что Иван Иванович, учитывая его социальную ответственность, готов взяться даже для оказания помощи этому региону, мы готовы провести работу. Но, ребята, отдайте эффективному управленцу, не тот, который будет эти деньги растыривать по карманам и вводить в западные офшоры, а тот, кто будет развивать производство. И так в каждой сфере. Если мы начнем смотреть примеры там, ремонта дорог, инфраструктуры и так далее. Ведь основная проблема сейчас Минфин постоянно говорит, нужно экономить. Сокращается одна программа, сокращается другая, сокращается третья. Но, ребят, посмотрите те деньги, которые вы даете, как они эффективно расходятся и неэффективно. Кто получает подряды? Какие колоссальная черная дыра уходит через систему ЖКХ, когда свои фирмочки и компании работают. Поэтому вопрос наведения финансовой дисциплины нужно не с оптимизацией школ, больниц, что происходит повсеместно, а с точки зрения ответственности конкретных чиновников.
Ну, я много, считаю, что... У нас что... в Пермском крае много их сидит сейчас.
И сидит, и будут сидеть. Я еще думаю, что, в принципе, вот эти вот последние события, связанные и с питерскими вот этими событиями, и руководством таможни, оно показывает, что, в принципе, круга неприкасаемых нет.
Слушайте, ну вот, кстати, это же тренд коммунистической партии сформировать правительство народного доверия. А вот как быть в этой ситуации, когда, по сути дела, вот в связи с этими событиями, с посадками, да, какими-то вот непрекращающимися в Пермском крае, у народа-то уже нет никакого доверия, ну, по крайней мере, к своему региональному правительству. Ничего личного, только факты, которые говорят сами за себя.
Я принципиально считаю, что, во-первых, все-таки система выборности, она должна реальной быть выборностью. Ведь вот та система, иногда даже переход на выбор губернатора после их отмены, она во многом часто носит условный характер. Вот последние примеры. Появляется сильный кандидат от КПРФ, ну, в основном только от КПРФ, начинаются препоны. У нас в Тверской области секретарь ЦК Соловьев, руководитель юридической службы, но он-то может грамотно подать документы. Под надуманным предлогом отказали в регистрации, потому что была возможность победить на выборах. Дальше вы помните сложную кампанию год назад в Иркутской области. В тяжелейшей кампании, когда нам чинили препятствия, не пускали на мероприятия и так далее, коммунист Левченко стал губернатором и очень эффективно работает. Это даже оценивает представитель федерального центра. Та же республика Мариэл. Ну, там ночь зависла вся система, 3 часа, там действующий глава чуть-чуть получил больше. Хотя вот мы недавно приехали, понимаем, что наш авторитет там в разы выше, чем действующая власть. То есть нужны свободные, честные выборы, а не вот эти муниципальные фильтры. Слушайте, ну у нас на президентские выборы кандидаты от партии, имеющие фракции в Государственной Думе, идут без сбора подписей. А эти же партии на региональных выборах должны собирать муниципальный фильтр для того, чтобы власть смотрела. Если кандидат непроходной или достаточно лояльный, мы его пропускаем. А такой, как Соловьев, мы его не пропускаем. Ну вот, и мы же вот в ходе этой избирательной кампании считаем, что необходимо поднять не только экономический вопрос, конечно, в основе экономии, политический, прямые выборы глав органов местного самоуправления. Это тоже одна из ключевых задач.
Да, кстати, мы и хотели вам...
Да, давайте мы только прервемся сейчас на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Эхо Перми. День. Время актуального разговора.
Мы продолжаем разговор с секретарем ЦК КПРФ, членом президиума ЦК КПРФ, депутатом Госдумы Российской Федерации Юрием Афониным. Еще раз добрый день, Юрий Вячеславович.
Добрый день.
Евгений Плотников,
да.
Юлия Хлобыст в студии. Да, начали разговор мы о прямых выборах.
Да, Юрий Вячеславович, да, вот вы интересно нам рассказывали о том, про муниципальные фильтры и так далее. Мы-то всего этого здесь в Пермском крае не знаем, потому что губернатора мы не выбирали с 2000 года, да. Так получилось, что мы были первым регионом, куда губернатор был назначен. Да, и стали последним регионом, куда он был тоже назначен, да, и, в общем-то, мы не знаем, что это такое, и, видимо, нам это предстоит узнать, вот, но при этом, собственно, у нас уже два года назад были отменены прямые выборы глав, то есть у нас главы вообще, прямые выборы глав муниципалитетов, у нас сегодня их нет, сегодня они назначаются конкурсной комиссией главы и так далее, да. Нам всегда говорили, что это некие федеральные тренды, что вот так, это для укрепления вертикали власти и прочее, бла-бла-бла, то есть на самом деле какие федеральные тренды и вообще не пора ли эту прямую выборность там на всех уровнях как-то законодательно закрепить и убрать все эти левые какие-то кривые механизмы захода во власть.
Иначе при таких федеральных трендах мы скоро забудем, что такое выбранный президент.
Да. Нет, я вам серьезно говоря, мы на протяжении всех этих лет бились за то, чтобы выборы были прямые, чтобы население могло избирать, самостоятельно выбирать себе власть. Причем и доступ до возможности участия в выборах должен быть более упрощенный. Поэтому вопрос выборности глав органов местного самоуправления, он принципиальный, и мы будем его отстаивать. Вот мы в целом ряде регионов даже идем на позиции, связанные с проведением местных референдумов. Это такая форма, позволяющая, где мы будем настаивать на проведении прямых выборов. Я, например, вот там можно по-разному относиться к действующей городской власти в Екатеринбурге, но то, что там сохранили выборы, мы все видели, что это была конкуренция, и тот кандидат от действующей власти, который был предложен, он не выиграл, с другой стороны, победил человек либеральных, так сказать, взглядов, и там антисоветчик мы не могли поддерживать, но вопрос это развитие.
При этом, кстати, мы с вами уточним, что в Екатеринбурге-то они ведь, так скажем, не главу хозяйственника выбрали, а председателя Думы, то есть имеется в виду, это опять какие-то выборы, это кривоватые.
Ну, кривоватые, но все равно. Но это все процесс, есть выборы. Влияние, действующий глава даже представителей Думы и может идти на команду. Я, кстати, помню прошлые выборы 2011 года в Государственной Думе, я несколько раз здесь был. Слушайте, но Пермский край, особенно город Пермь, всегда показывал конкурентность. Вот не было таких грязных технологий с точки зрения массовых фальсификаций подтасовок, которые часто присутствовали в стране. Я надеюсь, что политическую культуру и избирательных комиссий Пермского края, и жителей хватит, чтобы в этот раз мы не скатились в эти вещи. Но вообще, на самом деле, нужна, конечно, упрощение всей избирательной системы. Вот сейчас политические партии проходят процедуру регистрации. Слушайте, ну, некоторые наши товарищи, вот сейчас я здесь встречался, мы просто забюрокрачены. Там огромное количество справок, совершенно у нас даже в муниципалитетах чуть ли не антикоррупционные декларации надо подавать, и недвижимость за рубежом. Ну, какого там у нашего молодого активиста, там, может быть, недвижимость за рубежом? Госдума, да. Но, слушайте, а муниципалитет? То есть вопрос доступности выборов, это не только свободный выбор, но возможно выдвигаться. Для того, чтобы выдвинуться, ты должен сделать это, нотариус и так далее, то есть определенный. Поэтому мы считаем, что, конечно, на уровне местного самоуправления процедура выдвижения кандидатов должна быть менее забюрокраченная.
То есть там, получается, еще и по финансам люди вкладываются, когда всю эту бюрократию ликвидируют, чтобы собрать все справки, они же, как правило, платные.
Колоссальные.
То есть там все равно, в любом случае, юриста нанять. То есть, получается, даже на самом мелком уровне, для того, чтобы куда-то выдвинуться, нужно иметь, ну,
Ну, так вот скажу, я вам серьезно скажу. Да. Вот посмотрите, у нас сейчас федеральные выборы. 39 выборов субъектов Российской Федерации, законодательное собрание, в том числе здесь, в Пермском крае. Местные выборы, выборы в 7 регионов, прямых губернаторов. И получается, что мы вот сейчас до сих пор еще проходим процедуры регистрации, подачи и так далее, и так далее. То есть избирательная кампания. 3 месяца собираем документы, месяц агитируем. Ну, это же не дело. С другой стороны, понятно, нужны фильтры. С точки зрения основной аргумент об отмене прямых выборов в свое время губернаторов и сейчас сохраняющейся системы отмены выборов мэров и руководителей муниципалитетов, это то, что типа криминал может прийти во власть. Ребят, ну, вы с одной стороны...
Поднимайте уровень жизни так, чтобы жизни, не голосовали жизни. За криминальных
это примерно то же самое, когда нам сейчас очень резко наши оппоненты Государственной Думы из партии власти выступают против введения шкалы прогрессивного подоходного налога. Да, хорошо, да, в мире есть, но если мы сейчас введем прогрессивную шкалу налогообложения, хотя она там дает бюджет несколько триллионов рублей, которые могут решить проблемы пенсионного фонда, детей войны, мы не соберем налоги. А мы задаем вопрос, фискальная функция, она исторически является одной из основных функций государства, как охрана страны, границ и так далее. Если государство не выполняет фискальную функцию, значит, государство фактически расписывает свои недееспособности. Ребят, у вас колоссальная система правоохранительных органов. Мы должны исходить не из того, что можете или не можете. Вы должны обеспечить это, если вы на себя взяли право руководить.
Ну, поэтому... и когда-то ведь надо начинать. То есть, имеется в виду, может быть, сразу не соберут, но, так скажем, с годами это все равно ведь научатся, правильно?
Я уверен. У нас действительно после падения цен на нефть сузилась возможность федерального бюджета. Но вопросы это рачительного использования и вопросы, связанные с необходимой поддержкой муниципалитетов и регионов. Вот посмотрите, какие цифры. Мы сейчас говорим о Пермском крае. Да, надо наводить порядок на... Да, надо ставить на руководящие должности эффективных людей, которые будут болеть за дело. Ну вот, но посмотрите, на следующий год федеральный бюджет, скорее всего, примерно на 15% сократит субвенции и дотации регионам. Это уменьшение доходов.
Значит, все просядут.
Да, посмотрите, что у нас фактически 76 регионов сейчас уже являются дотационными. А некоторые регионы, как Мордовия, 182% от федерального, от собственного бюджета закредитованность. То есть, они уходят в долги. А развитие...
Есть риск регионов банкротов появления, да?
Ну, оно фактически, да, конечно, федерация максимально там отсрочками и так далее не позволит это сделать, но проблема наполняемости бюджетов, она стоит. Подоходный налог не хотят. А вопрос, связанный с национализацией минеральной сырьевой базы, не хотят. Хотя есть пример. Вот я в свое время, в 2007 году, избирался депутатом от Республики Башкортостан. И как раз вот этот вопрос, связанный с Башнефтью, тогда стоял очень остро. Семья Рахимов, потом АФК, потом недавняя национализация. Многие коллеги, ваши журналисты, либералы кричали, а вот как, что, бизнес кошмарит и так далее. Могу сказать. Советские заводы за бесценок были забраны одним кланом, который оказался в руководстве республики. Дальше, при участии федерального центра за, там, 4, там, за 2 миллиарда долларов, то есть по тому курсу 60 миллиардов, она перешла в собственность крупной компании. Потом государство сказало, ребята, возвратите. Но когда мы посмотрели, одних дивидендов собственники, не вкладывая серьезных средств в модернизацию мощности и так далее, получили 180 миллиардов. 60 вложили, 180 получили. Они все уже заработали. Но и когда прошла фактически национализация Башнефти, причем компании, эффективно работающие в рамках государства. То есть, она государственная, она показывает лучшие показатели, чем даже Роснефть и так далее. А теперь стал вопрос, ребята, вот мы отобрали, давайте теперь другому частнику продадим. Оно, что мешает государству, получает реальный бюджет. Поэтому к каждому вопросу надо подходить. Мы же говорим, и некоторые там пытаются обвинить КПРФ только вот плановой экономики. Мы разные формы готовы развивать. Народные предприятия. Должен развиваться малый и средний бизнес. Ведь вот на самом деле последний наш анализ данных показывает, что в КПРФ очень много в последнее время приток и симпатий со стороны представителей малого бизнеса. Потому что это человек, который своим трудом пытается что-то сделать. А ему не то, что не помогают, а ставят препоны. Власть всегда говорит о том, что необходимо поддерживать и развивать малый бизнес, но ничего не делает.
У нас с вами разговор, так сказать, от федеральной повестки к местной повестке. Я сейчас опять хочу вернуться к федеральной повестке. Вот Женя сказал, что, возможно, в связи вот с такой политикой появятся у нас регионы банкроты, но ведь уже и Минэкономики заявляет, что Федеральный резервный фонд, он не резиновый, и вообще может в 2017 году, так сказать, все, вот это вот кошелечек, он может оказаться да, пустой просто. Вот в этой связи, что КПРФ вообще, какие планы, как экономические, я не знаю, какие экономические шаги предпринять, чтобы все-таки вот, это же мы понимаем, что Федеральный резервный фонд, это в том числе и зарплаты в бюджетной сфере.
Мы предложили программу развития страны, программу выхода из кризиса. Журналисты ее окрестили 10 пунктов Зюганова. И действительно, она достаточно объемлемая. И даже по отдельным отраслям есть свои подпрограммы. И развитие физической культуры, спорт, сельского хозяйства, развитие промышленности. Есть несколько ключевых вещей. Вот те средства, которые может аккумулировать государство, они должны работать в интересах страны, а не в интересах кучки олигархов. К сожалению, из 20 триллионов доходов, которые получают от нефтегазового комплекса, государству идет 7-8. Все остальное распределяется с точки зрения там, олигархических структур. Значит, принятие закона о детях войны, за которое бьется Коммунистическая партия Российской Федерации, который, кстати, поддержал перед Новым годом Владимир Владимирович Путин на встрече с Геннадием Андреевичем Зюгановым, но «Единая Россия» не проголосовала, несмотря на то, что в эфир пошла поддержка президента этого закона. Он требуется совершенно небольшая сумма, она сопоставимая там, с одной-двумя яхтами наших российских олигархов. Вопрос в том, что меры предложены нами, позволяют примерно еще увеличить бюджет примерно на 5-6 триллионов рублей. Это вопрос прогрессивности шкалы налогообложения, это вопрос национализации минерально-сырьевой базы, причем совершенно предложен механизм. Ведь предприятия, которые создавались с нуля или которые эффективно работают, там никто не предлагает отбирать, делить и что-то делать. Я вам пример Башнефти показал. Ну, что, государство провело это. Ну,
то есть национализация – это вот не то, что представляют себе, может быть, там какое-то, какая-то часть людей.
Представляется всегда так, что много-много вложили, да. И сразу у них это отобрали. Да. Вот так предоставляется.
Я вам, например, да. Башнефть сказал, что да. Ничего никто не вложил, это... наоборот, вывели, да. А теперь государство, но государство теперь хочет другому продать. Нет, оставьте государство. Третья составляющая, должна прийти эффективная команда. И вот создание правительства, не коалиционного правительства, как некоторые говорят, а правительства национального доверия. Мы ведь, на самом деле, 98-й год, вот этот вот сложный период, фактически, если бы не было правительства Примакова-Маслякова, а КПРФ там имела серьезное представительство, Масляков наш коллега, удалось с ним и в прошлом созыве вместе работать. Ну, великий человек, великий экономист. Они же фактически в тяжелейших условиях вывели страну из кризиса. Но там же были меры, которые совершенно четко говорили о том, что есть возможность не в такой вот огульно-рыночной истерии проводить реформы. Был наложен мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, когда там Чубайс и компания кричала, Примаков сказал, или повышаете, или разберемся. Спокойно, или сохраняйте тарифы, не повышайте, или мы найдем методы другие. Спокойно росла, прибыль была и так далее. Просто вопрос эффективности. Я приехал к вам, несколько дней был в Ленинграде, встречали жителей Санкт-Петербург. Пресловутый, вот сейчас спорт, тема спорта же, она очень активна, и наши олимпийцы, строительство стадиона в Санкт-Петербурге. Слушайте, ну вот есть, опять же, вопрос частника и государства. Вот к государственным деньгам многие относятся как средствам, на которых ты сидишь, ты можешь раскладывать по своим карманам. А есть пример. В Москве построили стадион к чемпионату мира, открытие арены. Там частный собственник, он вложил 10 миллиардов, построил прекрасный стадион. А в Питере похожий стадион не могут построить там за 45 миллиардов. Это же хищение. И ваши посадки здесь, в регионе, связаны с этим.
У нас стадион «Динамо» реконструировали, и из 46 миллионов на реконструкцию 13 миллионов украли.
Ну, как бы. Сейчас чиновник, в общем-то, сидит. Мы сейчас прервемся на федеральные новости. Запомним, что 3 пункта из программы Зюганова уже было озвучено. После федеральных новостей вернемся в эту студию и продолжим разговор.
День в разгаре.
Продолжаем разговор с секретарем ЦК КПРФ, членом президиума ЦК КПРФ, депутатом Госдумы Российской Федерации Юрием Афониным. Добрый день еще раз, Юрий Вячеславович.
Добрый день.
Напоминаю, что в этой студии Юлия Хлобыст и Евгений Плотников. Итак, вы начали говорить о 10 пунктах программы Зюганова. 3 озвучили, остальные...
Но я могу сказать, что очень важно ведь не просто, не только наполнение бюджета, потому что наш оппонент откуда возьмет деньги. Мы расписали, причем можно очень подробно, долго я вам даже подарю, чтобы вы более подробно поизучали эти программы, вопросы реализации этих средств. Вот поддержка социальной сферы, бесплатное образование, доступное здравоохранение является ключевым. Что происходит по всей стране? Идет так называемая оптимизация. Фактически полностью разрушение системы бесплатного образования и здравоохранения.
Это мы очень хорошо чувствуем, например, на
себе. Это каждый чувствует, это каждый чувствует. Слушайте, а ведь особенно это касается села. Закрывается школа и больница, все, вымирает село. Когда там рожениц везут за 80-100 километров, это полное безобразие, это геноцид против народа. Ну, а делают красиво, что-то объединили, где-то что-то закупили, а потом, когда начинаем проверять, оказывается, и здание потом уходит непонятно куда, и закупили втридорога и так далее. И вопрос бесплатного образования и здравоохранения, он очень важен. Кстати, могу сказать, что вот мы сейчас говорим, там все, вот в рынок надо идти, в рынок, а ведь на самом деле в мире это несколько другие тенденции. Вот сейчас в СМИ везде идет там выборы, так мы иногда даже больше уделяем внимания, к сожалению, наши СМИ, потому что о плохих вещах не хочется рассказывать, что происходит в экономике. Поэтому вот Трамп, Хиллари, что там происходит и так далее. Ну, вам пример. Я подробно изучал и программы, могу сказать, что. Ведь там даже левые тенденции социалистические в Америке усиливаются. 42% молодежи говорит, что социализм – это будущее развитие, это в Америке. Посмотрите, какая программа Демократической партии на съезде была принята. Значит, семьи, у которых доход меньше 125 тысяч долларов в год, имеют право получить для детей бесплатное образование. У нас вопрос бесплатного образования сворачивается. Там, значит, рабочий день не менее 15 долларов в час. Ну, это же как? Там идут, а мы начинаем сворачивать, оптимизировать, сокращать. Вопрос, для чего это сокращается? Если бы это все шло на пользу государства, если бы население верило власти, оно, к сожалению, региональное, и по большей части даже федеральной власти не верит. Поэтому основные позиции – это борьба с коррупцией. И эта тема со стороны КПРФ здесь в регионе очень активно звучит, и мы считаем, что это очень важно. Причем тот тренд и те действия президента даже из людей, из, как бы, относящихся к высшим руководителям, которые происходят, мы активно поддерживаем. Вот посмотрите Китай. У КПРФ с китайской компартией очень тесные связи. У нас подписан двухсторонний договор. Мы часто обмениваемся делегациями. Слушайте, там нет неприкасаемых. Вот последние события. Высшие партийные чиновники подвергаются, значит, следственным действиям, получают реальные сроки. Неотвратимость наказания, оно является главным элементом сдерживания совершения преступления. Поэтому мы должны четко здесь провести серьезную работу. А у нас, к сожалению, коррупция начинает бытовой и заканчивая на высочайшем уровне, считается повседневной нормой.
Да, но коррупция, так же, как и вот другие недостатки, это вопрос системный. Так вот, когда разговариваешь с представителями, я не знаю, там, любых партий, да, там, или представителями депутатов разных уровней, вот когда говоришь, все за то, чтобы коррупции не было, бороться с коррупцией. Но как только человек попадает в определенные органы власти, он попадает как раз в эту самую систему. И вопрос, мне кажется, уже здесь в том, как сломать систему. Так вот как?
Всех и набрать новых или как?
Уволить всех и набрать новых не получится. Вопрос менталитета, вопрос подходов и вопрос ответственности. Вот мы выступаем за то, чтобы к управлению страны и правительства, и в регионах пришли люди ответственные. Кстати, я хочу сказать, мы и здесь, в Пермском крае, предложили очень сильную команду, которая работает с КПРФ. В ближайшее время состоится приезд сюда одного из самых таких знаковых людей в нашей партии, Камоедова, Владимир Петрович Камоедов вас тут. Да, идет, курирует выборы. Мы с ним и в прошлом созыве вместе очень тесно работали. Кстати, одна из моих инициатив была поддержка наших пермских товарищей, чтобы Камоедов здесь работал. Причем Владимир Петрович, он человек действительно очень известный в армии и в оборонном комплексе. Я думаю, что как раз развитие оборонных предприятий, сохранение, возможность получения дополнительных заказов – это одна из ключевых задач. Вот когда КПРФ говорят, вы только ругаете, кого-то критикуете. Мы-то, наоборот, за созидательное. Мы предлагаем программы. Пойдет господин губернатор и власть, мы готовы оказать помощь и поддержку, и наши навыки по развитию народных предприятий, ваши свинокомплексы пермские, значит, значит, нужна поддержка. И до этого мы сюда посылаем одни из лучших кадров, как КМЭДов по развитию обороны, промышленности, взаимодействия с министерством. Мы тоже окажем помощь. Нужна, значит, система, выстроенная борьбы с коррупцией, не для галочки, а общественный контроль. У нас тоже есть свои предложения, свои люди, своя команда, тот же Чулошников, который может. То есть совершенно конструктивно, разумно. Но каждый должен отдавать себе отчет. Ты пришел на ту или иную руководящую должность для того, чтобы осуществлять систему государственной работы не в интересах себя, а в интересах людей. Являешься ли ты местным жителем или приехал? А когда у нас тут кто-то приехал, побыли, уехали, это работы не будет. Нужно врасти. И очень много примеров, когда, значит, даже человек, не связанный с регионом, так прорастает регион, так пытается сделать для него, принести пользу, что люди благодарят этому. А с другой стороны, есть обратный пример. Я надеюсь, что та команда, которая есть у нас, она действительно сможет реализовать ту программу, которая предложена. Вообще, на самом деле-то, если по большому счету, говоря о наших политических оппонентах, могу сказать, что выбор-то очень такой, он тут есть. Или продолжение того всего, что есть, есть действующая власть, все понятно, или что-то поменять. Вот если мы хотим что-то поменять, то мы должны отчетливо понимать. Да, есть президент, который проводит совершенно четкую внешнеполитическую линию по укреплению страны. И тут все политические силы поддерживают, несмотря на то, что там какие-то силы пытаются тут всех в одну котел. Но есть внутренняя повестка. А внутренняя повестка ни правительство, ни целый ряд, большая часть губернаторов, и последние уголовные дела там и Белых, и Гайзера, и Хорошавина еще, я думаю, что будут показывать, что неэффективно работают. Они совершенно тянут страну вниз, потому что в условиях экономических санкций тут нужна максимальная мобилизация. Вот мы предлагаем и правительство народного доверия, и реализация программ, которые позволят стране выйти из кризиса.
Не все зависит, конечно, от представителей политических партий. Я это к тому, что очень многое зависит от избирателя, который должен не просто идя на избирательный участок там ставить где-то как-то чего-то, там исходя, может быть, из личных симпатий галочку, а я призываю наших слушателей просто читать программы разных партий, разных кандидатов, смотреть, кто именно идет, чтобы, ну, сделать такой, так скажем, не просто бытовой, что ли, на уровне бытовом, да, выбор, а вот именно профессиональный, то есть профессионально подойти к процессу выборов, по сути дела. То есть, мне кажется, это очень важно вот в
да, этом выборном цикле. Да, и еще оценить, чем партия занималась в предшествующие периоды, потому что обещать можно много.
Это да, относится не только к КПРФ, естественно, это относится ко всем партиям, как парламентским, так и непарламентским.
Но, знаете, я хотел один момент. Очень важно, чтобы выборы прошли честно. Это одна из ключевых задач. Причем, вы знаете, президент в своем послании четко сформулировал задачу, и федеральный центр в ряде направлений показывает это. Но у населения, чтобы не было разочарования в действующей власти, помимо всего прочего, должно быть понимание, что я формирую эту власть. Я избираю президента, я избираю губернатора, я избираю главу, я избираю депутата. А не то, что мой голос никому не нужен, все украли, переписали и дали другой результат. Вот если кому-то может не нравиться Коммунистическая партия Российской Федерации, кому-то не нравится Единая Россия, ну, а остальных не говорю, но когда человек пытается осознанно голосовать, может даже ошибаться, он понимает, что он несет ответственность, и власть должна перед ним ответственность. А когда 11-й год, ведь вот эти митинги и так далее, конечно, там были инсценировки и так далее, но ведь вышли-то потому, что почувствовали, что их голос не учли, что все поменяли и так далее. Вот наша очень принципиальная задача и политических партий, и правоохранительных органов, и системы избирательных комиссий, чтобы население выбирало из программы, из личности кандидата, и самое главное, выбирало путь развития на многие годы.
Ну, согласитесь, что, в общем-то, да, население, конечно, как бы мы понимаем, что вроде должно прийти, там, проголосовать. Но согласитесь, что сейчас эта проблема очень большая, потому что явка-то, ну, какая будет? Да, дай бог, половина придет. То есть, получается, что половина-то считает, что голос-то ничего не значит?
Ну, это вот то же самое, как претензии по целому ряду законопроектов в Государственной Думе. Сначала действующая власть проголосовала, а потом посмотрели и ужаснулись. С одной стороны, летом действительно дачи, если погода хорошая, а сейчас в условиях падения уровня жизни все живут дачей. Да. Да. А с другой стороны, ребят, выборы должны легитимны, нужна высокая явка. Как искусственно, что? Поэтому, вот я, например, одна из проблем, я проехал ехал и по городу, и в районы. Слушайте, а где избиратель видит о том, что через полтора месяца состоятся выборы?
У меня вопрос к избирательной комиссии. Да.
Не, к областной, слушайте, ну вы хоть информирование проведите. А так, это федеральный выбор. Это фактически курс развития страны. Дума, избранная 18 сентября, в начале октября, будет формировать федеральный бюджет. Причем очень сложно будет формировать. Понимаем, какие проблемы. А тут как-то все тихо, что-то тихо, так как-то не получится. Поэтому я и региональной власти, избирательную комиссию прошу серьезно уделить внимание информированным избирателям о том, что у вас состоятся выборы здесь.
Спасибо. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Афонин был сегодня у нас в гостях. У микрофона были Евгений Плотников, Юлия Хлобыст. Еще раз вам спасибо и до свидания.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.